Да будет толк. Подкасты.
Тема сна – одна из непростых. Как только появляется ребенок, родители перестают спать или спят, но мало, во благо сна своего малыша. Каждая ночь – неизвестный сценарий, и как он будет развиваться, заранее знать невозможно. Это программа для мам с любовью. Я Лейла Дмитриченко. Здравствуйте. Зубки, скачки роста, слишком эмоциональный день, какой-то испуг, да что угодно может стать причиной частых ночных просыпаний малыша. Вот несколько фактов, которые происходят из-за депривации сна, другими словами, недосыпа. Депрессия. Многие мамы страдают ей в первый год жизни малыша. Плохое самочувствие, а в дальнейшем частые простуды из-за ослабления иммунитета. Разводы. Статистика говорит, что до трети приходится как раз после рождения детей. Психологи объясняют, что это из-за хронической усталости, подпитанной нехваткой сладких снов. Что нужно, чтобы период плохого сна малыша не превратил родительство в мучительство, расскажет эксперт по семейному сну Ольга Захарова.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос, Ольга. Как сделать, чтобы тот самый яркий и счастливый период в жизни стал именно таким, а не повлек проблемы за собой?
Волшебных таблеток не существует, как мы знаем, но есть основной и очень, я думаю, важный фактор. Это подготовка заранее, готовиться к тому, как это будет, что это будет. Есть же у нас в обществе очень часто такие две крайности. Либо мы представляем материнство в таких розовых пони, единорогах, где все чудесно, классно, и счастье, эндорфины нас накрывают волной, и мы наполняемся любовью. Либо же это вот страхи о том, что все, мы перестанем спать, что эти зубы, колики будут целый год бесконечно, и мы забудем про совсем жизнь до появления детей, то есть это разделится на до и после, и будет все плохо, и мы будем страдать весь это год, два, три, вот пока декрет не закончится. Истина где-то рядом, она где-то посередине. Я за то, чтобы адекватно оценивать свои возможности и смотреть реально на ситуацию. Не всегда бывает сказочно и прекрасно. С детьми бывает иногда, ну, будем объективно, сложно, непонятно, волнительно и так далее. Но и так сказать, чтобы это прям совсем было кошмаром и мучительством, мне тоже, я не могу так сказать, потому что бывают разные моменты. И здесь вопрос подготовки, изучения информации, изучения или бы чтения литературы. Сейчас очень много есть экспертных блогов, где в социальных сетях, где мы можем познакомиться с той или иной проблемой, вопросом и так далее. Все, что связано с родительством. Сейчас очень много информации. Здесь уже другой вопрос возникает. А как из всего этого выбрать что-то, что действительно подойдет мне, моему ребенку, моей семье? Это уже другой вопрос. Это вопрос фильтра, где каждый родитель смотрит на то или иное или, прочитав ту или иную статью, сделает выбор, откликается она ему или нет. А еще бывает такой способ. Можно попробовать что-то из этого применить и посмотреть на реакцию. Что-то меняется вообще или нет. Если что-то поменялось в лучшую сторону, значит, это действительно работающий способ, и мы можем его применять дальше. Если мы видим какую-то негативную реакцию, где, ну, если мы сегодня говорим про сон конкретно, что мы что-то, прочитав в интернете, начали применять и видим, что ребенок совсем перестал спать, ну, конечно, тогда стоит что-то изменить в действиях мамы или родителей в целом.
Почему малыши резко перестают спать? Вроде бы в первую неделю все было хорошо, а потом раз, и все поменялось на 180 градусов.
Причин и ситуаций, почему ребенок может плохо спать, очень много. В первый месяц, ну или в первой неделе, или в первые дни после родов, если они были непростые, отсыпаться. Он может быть вяленьким, он может быть слабеньким, много спать, и будет казаться, что, о, ну вот он спит, вроде бы замечательно, а потом начинает все меняться и уходит в обратную сторону. Ребенок, наоборот, начинает плохо спать.
Сейчас огромное количество марафонов, пособий, интернет-порталов с платной и бесплатной информацией. Ассоциации, правильная атмосфера, игрушки и лайфхаки для засыпания. Что лучше выбрать?
Мне на самом деле, если быть честным, мне не нравятся все эти истории, потому что самый основной помощник для мамы в понимании детского сна Это изучение ритмов снов и бодрствования ребенка, понимание системы и структуры, как устроен сон ребенка, что мы можем здесь сделать, как отслеживать ритмы, какой конкретно ритм у вашего малыша. Вот здесь это вот индивидуально. Поэтому я всегда говорю за вот личную консультацию какую-то, вот, чтобы разобраться в вашей конкретной ситуации. Потому что в интернете очень много советов, очень много рекомендаций, но они чаще всего просто схематичные, общие. И вот эта схема, она не всегда укладывается в конкретную семью, потому что много переменных данных в этой конкретной семье. И когда мы разбираемся лично, а как вот здесь устроено, а какой там, какой тип вскармливания, а как просыпается сама мама с утра, а что для нее привычно, в 10 утра проснуться или в 6. И мы встраиваем ребенка в нашу жизнь, мы же не подгоняем его под какие-то рамки. Нам нужно вот здесь найти этот коннект. Когда мы начнем понимать, как устроен сон ребенка, нам очень просто будет понимать его сигналы. Или ориентироваться, например, где-то по времени и не ждать каких-то сигналов, потому что в первый месяц не нужно ждать, что ребенок будет тереть глазки, зевать там как-то, показывать, что он хочет спать. У него нет таких навыков, он не может еще рукой-то до лица-то дотянуться, собственно. Поэтому здесь ответственность за сон ребенка, он лежит на маме. Саморегуляции у малыша нет вплоть до чуть ли не 4 лет. Поэтому и малышам нужно помогать уснуть. Создавать, я бы не сказала, вот эти вот условия какие-то специальные. Я не люблю игрушки с плюшки. Белый шум, он на самом деле сейчас есть много исследований, где может даже навредить слуху и вызывает привыкание. И это наоборот, мама становится заложником этих предметов. Заложником штор-блэкаут. То есть если вы поехали в отпуск, если вы поехали куда-то в гости, это что, значит, ребенок не будет спать без этих специальных условий? Или там без белого шума, или без зайчика, игрушечки, которую вдруг вы забыли дома? Где-то, если есть сложный путь, обязательно есть простой. Вот есть простой способ понять сам ритм ребенка. Что сон, он отличается от взрослых. Он не такой, как у нас с вами, у взрослых людей. Есть свои особенности. Поэтому самым главным помощником это будут знания. Знания о детском сне. И, конечно же, будут помогать ей вторые, так скажем, помощники. Это помощники для самой мамы. В послеродовой период важно, чтобы заботились о женщине. Я думаю, что часто встречали, когда женщина беременна, мы все заботимся о ней. Нам хочется ей подложить подушечку, покормить вкусненько, что-то предложить. Когда рождается ребенок, все это внимание перетекает на ребенка. Мы все хотим помочь малышу и немножко забываем про маму. А в этот момент ей нужна больше помощь. Ей создать эти расслабляющие, успокаивающие ее условия. Где-то что-то приготовить ей вкусно поесть. Подложить эту подушечку, когда она лежит, отдыхает с малышом. В общем, создать какие-то благоприятные условия для мамы. Тогда расслабленная мама, она сможет помочь ребенку намного больше и эффективнее. У нее будут силы, например, где-то утешить малыша, что без укачиваний, возможно, где-то мы не обойдемся. Но это не такие укачивания, когда мы сидим на фитболе и просто сотрясаем ребенка, а это какие-то мягкие хождения по комнате, больше успокаивающие даже маму, а не ребенка, например. И в этот момент нужна поддержка маме. Вот. Поэтому близкие люди, которые окружают ее, желательно бы переключить их вот на вот здесь. Вот это будет помощь, действительно, помощь маме. Верить в нее, верить, что она справится, что у нее все получится. Поддержка и вера в том, что она действительно мама, и у нее все получится, это тоже важно, я считаю.
Наши бабушки и мамы укачивали нас в колыбельках, колясках, на руках. Сейчас же из всех источников так и пестрит информация о том, что засыпать ребенок может сам. Самостоятельное засыпание малыша – миф или реальность? Расскажем чуть позже, а пока о том, как спят дети в других странах. Мы различаемся не только экономикой, климатом и языком, но и в культуре детского сна. Например, скандинавские родители предпочитают укладывать спать малыша на открытом воздухе Их не страшит минусовая температура и сильные ветры. И, кстати, эти родители одержимы идеей совместного сна. В интернете даже шутят на этот счет. Совместный сон – это окно в скандинавскую культуру. Ну и, по всей видимости, в индийскую тоже, потому как и там практикуют совместный сон с малышом. В Индии отдельная комната у ребенка появляется только к 5 годам. До этого они спят в объятиях мамы. А вот итальянские укладываются по собственному хотению, а не по папиному велению. Да, эта страна разрешает кутить своим малышам долго, и термин «время отойти ко сну» им не знаком. Французские груднички ложатся в одно и то же время, и даже самые беспокоенные спят в своих кроватках. А их родители практикуют так называемый метод паузы. Услышав короткий хнык спящего младенца, французская мама подождет пару минут, дав ребенку время на самоуспокоение. А стоит ли перенимать опыт родителей из-за границы, учить ребенка засыпать самостоятельно?
Сколько я изучала тему самостоятельного засыпания, ни одна методика мне не нравится. До возраста 2 лет ребенка. Особенность нервной системы такова, что малышу в любом случае нужна будет помощь при засыпании. Человек – существо социальное. Нам нужен контакт. Человеку нужен человек. Особенно маленькому ребенку, который только пришел в этот мир, ему нужны мама и ее руки. Может быть, это не обязательно мама, может быть, это будет папа, может быть, даже это будет бабушка, которая помогает малышу в том числе заснуть. Особенность нервной системы такова, что ребенок не способен самостоятельно спать какое-то продолжительное время, а особенно ночью, например, до 2 лет. Это заложено у нас генетически. Когда ребенок просыпается, например, ночами, в первый месяц он просыпается, конечно, поесть. Потом, например, спустя 8 примерно месяцев, он просыпается, чтобы спать дальше. Но при этом, если мы возьмем там 1000 лет назад или там пещерных людей, ребенок просыпается ночью для того, чтобы убедиться, что он в безопасности, меня никто не утащил, мама рядом, я могу спать дальше. Мама рядом, когда она приложила его, например, к груди, она его прижала к себе, ребенок чувствует тепло, он слышит дыхание мамы и успокаивается. Он даже может иногда подстраиваться под ее ритм. Человек может привыкнуть ко всему. Мы очень адаптивные существа на планете. Самые адаптивные – это люди. Поэтому любые методы, любые способы, все, что мы будем делать, они в какой-то момент могут сработать. Здесь другой вопрос. А что мы хотим на выходе? Что мы хотим вот через год? А что мы хотим через 1,5 года? Чтобы ребенок что? Он боялся, спал и в поверхностном сне был, и организм не расслаблялся. Хотя кажется, что вот он спит, ну, глаза же закрыты. Вот. Или мы хотим все-таки здоровья малыша? То есть мы хотим, чтобы это был здоровый полноценный сон, где восполняется ресурс организма. Вот. Чаще как у нас так происходит, что мама прибегает к таким методикам? Это усталость. Усталость, которая накапливается, и ожидания, реальность не совпали. Мы хотели вот так, получилось вот так, и маме это не нравится, и ребенок очень часто и много просят быть на ручках, его тут нужно еще чуть-чуть подкачать, а где-то приложить к груди. Под грудью он может находиться не 5 минут, а там 40 минут. А женщина думала, что вот я сейчас 15 минут покормлю и пойду заниматься своими делами. Вот. И вот тут вот это тоже ожидания реальность не совпали. Плюс нужно же ухаживать за малышом. Нужно поменять подгузник, подпеленать, переодеть, подмыть, обработать ушки, носик, пупочек и все-все-все в этом духе. Накапливается усталость, и мамы ищут вот эту вот волшебную таблетку, которая спасет их и поможет им справиться. Вот. Есть другой способ, я могу сказать, что самостоятельное засыпание – это не выход, если мы говорим в конечной точке про здоровье малыша, про его здоровую психику, про его особенно, ну, как бы здоровье нервной системы, про его привязанность к маме. Мы же здесь вот это нарушаем базовую потребность малыша быть в близком контакте с мамой, с одним взрослым, с которым мы выстраиваем вот эту крепкую связь. И когда мама обучает малыша спать самостоятельно, она вот здесь надрывает эту связь. и нарушается контакт. Детки иногда становятся очень агрессивными, плаксивыми, тревожными. Такими они, как ёршик. К ним подходишь, например, если ребенку в годик, а он не любит обниматься, не любит вот эти вот нежности, он засыпает с плачем, у него плохое настроение. И вот здесь мы говорим про здоровье, про иммунитет, собственно. Потому что он тоже страдает от того, что ребенок плохо спит.
А совместный сон? Мы слышали сегодня о скандинавских семьях, они это любят. А ваше мнение?
Я думаю, что каждая семья для себя решает самостоятельно, как им комфортно. Совместный сон либо нет. Иногда бывает, детки спят у себя в кроватках, и мама их по ночам просто кормит, и они там дальше самостоятельно спят, и всем хорошо. Родители высыпаются, и ребенок спит. А бывают детки, которые не хотят спать самостоятельно. И только рядышком с мамой и с папой в том числе. Кстати, есть исследование о том, что ребенок чувствует себя полноценно и комфортно, когда он спит и с мамой, и с папой. Поэтому при совместном сне это не значит, что папа куда-то отселяется в другую комнату, на диван, и все, и куда подальше. На самом деле, чем ближе вся семья, и когда мы спим все вместе в одной кровати, повышается общее удовлетворение и сном, и в целом семьей. То есть гормоны счастья, радости, они повышаются, когда семья спит вместе. Но совместный сон считается и в одной комнате, например. То есть это не обязательно, что ребенок спит между родителями. Он может спать там в приставной кроватке рядышком. Часто пугают мам при совместном сне, например, в первые месяцы, что у ребенка случится синдром внезапной детской смертности. Но, как ни странно, исследования у нас показывают обратное. Ребенок, когда в первые месяцы, иногда у них детки же рождаются несовершенны и могут забывать, как дышать. Ну, вот у них такая есть особенность. И когда он спит рядом с мамой, забыв, как это делать самостоятельно, ну или просто выключится эта функция, рядом лежит мама, дышит, у нее есть сердцебиение, она делает какие-то плавные движения во сне, все равно чуть-чуть тело движется. Ребенок может подстраиваться под этот ритм. Если даже он сам это не сделал, он подстраивается и начинает вновь дышать, сердце биться там и так далее. Вот. Поэтому риск синдрома внезапной детской смерти снижается при совместном сне. Но я за то, чтобы здесь совместный сон был безопасен. И мама знает, как с ребенком спать, потому что бывают разные абсолютно случаи, тоже не будем их исключать. Вот. И есть свои правила при этом.
Часто консультанты по сну говорят о каких-то ритуалах засыпания. О чем идет речь и как их применять в жизни?
Есть особенности нервной системы ребенка и есть индивидуальные ритмы. Вот в начале, до года, это плавная история и плавная ритмичность у каждого ребенка. А потом, после года, мы уже, когда появляется один сон, переход на один дневной сон у ребенка, мы можем выстраивать режим. То есть мы знаем, сколько ребенок бодрствует с утра, вот он проснулся, сколько он бодрствует. Оптимальное это время. Потом мы знаем, когда ребенку предложить спать днем, сколько он спит, и сколько бодрствует вечером. И тогда вот эти ритуалы, они будут не нужны. Самый наш основной помощник – это время. Время и понимание возрастных особенностей. Вот сейчас ребенок готов бодрствовать вот столько-то. Там в 6 месяцев это 2 часа одно бодрствование. В 1,5 года это уже 4-5 часов бодрствования. И отталкиваясь от этих основных цифр, мы можем чуть-чуть смотреть, наблюдать за ребенком, как это у него индивидуально проходит. Может быть, у кого-то в 1,5 года у ребенка бодрствование 4 часа, у кого-то 4,5, а у кого-то 5. Для каждого будет свое время оптимально. И при этом оптимально для чего? Для того, чтобы ребенок получил свою долю впечатлений, что-то новенькое узнал, пообщался с близкими, но при этом не перевозбудилась нервная система, то есть не перегулял иначе. И поэтому мы, зная эти цифры, зная, сколько конкретно мой ребенок бодрствует, мы ему предлагаем спать тогда, когда он готов. Не когда у него уже все, вот это вот бегание по кругу, истерика, плач, и его уже не поймать и не успокоить. Зная конкретно вашего ребенка, мы можем ориентироваться и сделать максимально спокойным и маму, и ребенка, и вместе жить слаженно и дружно. Все эти ритуалы, они не будут работать, если ребенок, например, не готов спать. Ну вот он проснулся в 6 часов вечера, годовалый ребенок, после второго вечернего короткого сна. И мы ему предлагаем в 9 часов уже обратно спать. Но он не уснет. И какие бы мы ритуалы и танцы с бубнами не придумали, он не уснет. Он будет засыпать еще 1,5 часа. Вместо этого мы можем эти 1,5 часа чем-то другим заняться. Можем почитать ему книжку. Мы можем с ним в спокойные просто игры поиграть, провести еще время. Возможно, муж после работы приходит, хочет с ним пообщаться, а ребенка пытаются уже спать. И он знает, что у него там ждет папа, и он хочет с ним поиграть тоже. И он не будет засыпать. И мы будем как бы, ну, чтобы не происходило насилие над ребенком. Зачем нам это нужно? Поэтому, ориентируясь и на состояние малыша, и на его ритмичность, мы можем сделать себе гармоничную, комфортную жизнь с ребенком. Тогда мы не будем страдать о том, что вот почему он не засыпает, нам так плохо, и мы же хотим заняться своими делами. Так займитесь своими делами вместе с ребенком. Он может рядышком просто ковыряться, что-то делать, а вы там будете вязать, смотреть телевизор, сериал, читать книжку, все что угодно делать.
Давайте подытожим, что нужно сделать молодым родителям, чтобы миновать все проблемы со сном.
Изначально чуть-чуть почитать про это, познакомиться, после рождения не затягивать и не ждать, когда вот кувалдой свалится какая-то неприятность, а взять и пообщаться со специалистом, который в этом разбирается. Заранее он вам расскажет и подскажет, а как это, а что у ребенка происходит, какая у него особенность сейчас во снах. Потому что в интернете можно вычитать много, но конкретно в вашей ситуации, в вашей диаде, мама и малыш, поможет разобраться специалист. Я просто рекомендую обращаться до появления проблем.
Огромное спасибо за нашу беседу. Я напомню, в эфире была Ольга Захарова, консультант по семейному сну. Если ваш малыш не делает так, как ребенок соседей, его поведение не оправдывает ожидания дедушек и бабушек, это не значит, что с ребенком что-то не так. Это нормально, ведь все мы индивидуальны. Наберитесь терпения и просто наблюдайте. В следующей передаче мы обсудим еще одну важную тему – грудное вскармливание. А пока, до свидания.